говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В результате задымления в тоннеле в московском метрополитене пострадали 59 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, как ожидается, обратится к президенту России с прошением об отставке, чтобы провести в Москве досрочные выборы градоначальника. Очередной раунд российско-грузинских переговоров должен состояться сегодня вечером в Праге. Итак, в результате задымления в тоннеле в московском метрополитене 59 человек пострадали, 11 из них госпитализированы, уточняют в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России. Сокольническая линия оказалась дважды парализована. В час пик в одном из перегонов произошло возгорание. Через несколько часов поступили сообщения о новом задымлении. Из метрополитена было эвакуировано около 4500 человек. На станциях образовалась давка. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Первое задымление произошло в начале 9 утра в перегоне между станциями метро «Охотный ряд» и библиотека имени Ленина. Загорелся силовой кабель. Состав, который в этот момент находился в тоннеле, доставили на станцию, людей из поезда эвакуировали. К 9 утра пожар удалось ликвидировать, но в метрополитене образовалась давка. Три станции Сокольнической линии – Комсомольская, Лубянка и Охотный ряд – были закрыты на вход. Движение между станциями Комсомольская и Парк культуры было временно приостановлено. В общей сложности из метрополитена эвакуировали около 4500 человек, говорит руководитель пресс-службы московского ГУ МЧС Виктор Бирюков.
Мы выводили на разные станции, здесь их отправили автобусы, развозили по дополнительным маршрутам. Проблем в этом плане никаких не было. Эвакуация проходила очень организованно, ни паники не было среди пассажиров, никаких либо там, кстати, других моментов, вопросов, которые могли спровоцировать какие-то неприятности.
Министерство по чрезвычайным ситуациям организовало рассылку СМС-сообщений с просьбой воздержаться от поездок в метрополитене. Однако, как говорят очевидцы, подобные предупреждения получили не все. В самом метро также не сообщали о том, что происходит. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала Ольга, очевидец утренних событий.
Я ехала с Киевской на парк культуры по кольцу. Еще на Киевской объявляли, что есть проблема в метро, что часть ветки не работает. Но на работу надо было, поэтому я давно поехала. На парке культуры была огромная толпа прямо от выхода из вагона, то есть двери открываются и выходить некуда. И люди травят друг друга, крики, огромная давка, огромная толпа, то есть вся платформа, она просто заставлена людьми, и встать из поездов некуда. И людей на вход и на выход просто уже не пропускали, везде стоял ОМОН, везде стоял, все было оцеплено. Метро на парк культуры не запускали, мне потребовалось 35 минут, чтобы выйти со станции просто на улицу. На улице тоже стояло огромное количество скорых, и людям становилось плохо, потому что стоять в толпе было невозможно. Просто толкали, и люди падали вот так штабелями. Такого страха я не видела с теракта, который был вот в марте 2010 года.
Объявляли ли в самом метро о том, что произошло?
В толпе все кричали, что, скорее всего, что-то взорвалось. Они ничего не говорили. Говорили, что часть метро не работает, что переход на кольца от красной на радиальную невозможен, и что все должны выйти в город как можно скорее. Никакой другой информации не было. И вообще, когда вот мы стояли на платформе в толпе, никто даже ничего не объявлял. Объявления слышали только на эскалаторе и только про то, что нужно срочно выйти в город и пользоваться другими видами транспорта. Кстати, когда выходишь в город, огромное количество людей ловили такси и попутки. Ну и цены там опять были в три раза.
Рассказывала Ольга, очевидец утренних событий в московском метрополитене. Движение на Сокольнической линии восстановили к половине первого дня, однако ненадолго. Через 20 минут появилась информация о новом задымлении. По данным МЧС, в том же месте в перегоне между станциями «Охотный ряд» и библиотека имени Ленина произошло короткое замыкание. Сокольническая линия встала еще на 2 часа. По словам Алены Поповой, учредителя организации «Гражданский корпус волонтеров», который сегодня оказывал помощь людям, пострадавшим в результате задымления в метро, многие просто не понимали, что происходит вокруг.
Народ, который находился внутри этой ситуации, в самом метро, начал экстренно звонить, например, нам. То есть мы совершенно не знали о том, что там что-то неладное происходит, пока на нас не посыпались звонки со всех сторон людей, которые начали паниковать, находясь в огромной пробке людской внутри замкнутого пространства метро. Это два фактора, которые, конечно, влияют на то, что у человека в толпе начинается паника. При возникновении таких ситуаций надо делать две вещи. Первое – это, конечно, пускать альтернативные маршрутки сразу же от тех станций, которые перекрываются или откуда выходит большое количество людей. В Москве достаточно жарко, люди находились на там, прямом доступе солнечных лучей, кому-то становилось плохо. При этом часть людей, которые в этот момент подходили к метро, они тоже должны быть превентивно информированы с тем, чтобы не подходить к этим станциям метро, чтобы, а, они не стали пострадавшими сами, и, б, чтобы они четко понимали, что еще надо всех своих предупредить о том, что вот надо использовать альтернативные пути перемещения, чтобы как раз не создавать эффект толпы, потому что самое страшное в таких ЧП – это эффект толпы. Плюс я считаю, что около метро обязательно надо раздавать воду.
По мнению Алены Поповой, для эффективной работы в условиях чрезвычайных ситуаций необходимо наладить систему координации между волонтерами и соответствующими городскими структурами.
У МЧС для более эффективного решения таких задач должен быть договор об информационном сотрудничестве с волонтерскими организациями. Это прежде всего нужно для того, чтобы, если это чрезвычайная ситуация, понятно, что они о ней осведомлены раньше, чем, например, они осведомлены уже находящиеся внутри этой ситуации пассажиры. Они могли бы сообщить это волонтерам, и мы могли бы превентивно заняться тем, чтобы и воду организовать, и помочь эту панику разгрести, попробовать, может быть, подключить какие-то автопарки, такси. МЧС этим не занимается. В принципе, волонтеры могли бы этим заниматься. Огромное количество звонило женщин. Они меня спрашивали, что делать, надо ли там стоять пробки, надо ли выходить из этой пробки, а куда выходить, а переходы все закрыты, а связь не ловит. То есть это означало, что людям, которые находятся внутри метро, по громкой связи в метро не объявляют следующее. Уважаемые пассажиры, там произошла чрезвычайная ситуация, все нормально, без паники. И дальше там план действий. Слышит такое по громкой связи, человек реагирует на происходящее нормально, начинает выполнять инструкции. Это самое главное в чрезвычайной ситуации, без паники выполнять определенные пошаговые действия.
Как вы считаете, насколько эффективна была сегодня работа служб метрополитена и МЧС?
Зная ресурсы МЧС, наработки МЧС, подготовку МЧС и так далее, я уверена, что это можно сделать гораздо более эффективно, просто даже на уровне города. Нужна внятная система, неограниченная, да, где там только мы, а вы нам здесь не нужны, там неограниченного сотрудничества, так как делает, например, аналог МЧС в Соединенных Штатах там во время ураганов. Сразу же обращается ко всем волонтерским организациям, сразу же дает контакты всех координаторов волонтерских организаций профильным учреждениям и координирует эту работу. То есть само участвует в спасательных операциях, а волонтеры участвуют во второй стадии гуманитарной операции.
Говорила Алена Попова. Власти Москвы приняли решение создать специальную комиссию, которая займется расследованием утреннего происшествия в столичном метрополитене. По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И еще одна московская тема. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня, как ожидается, обратится к президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке, чтобы провести в Москве досрочные выборы градоначальника. В случае, если президент прошение удовлетворит, Московская городская дума на внеочередном заседании, которое пройдет уже на этой неделе, назначит выборы, скорее всего, на 8 сентября, единый день голосования. О желании баллотироваться на пост мэра наряду с Собяниным уже заявили представители парламентской и непарламентской оппозиции. Позиции Собянина сильны, говорят эксперты, и ситуации, подобные той, что сложилось сегодня в московском метро, их не пошатнут. О том, почему московские власти намерены провести выборы градоначальника как можно скорее, устраивает ли москвичей действующий мэр и смогут ли представители оппозиции с ним соперничать, расскажет моя коллега Динара Седикова.
С назначением выборов мэра Москвы тянуть не стоит. Внеочередное заседание Московской городской думы будет проведено не позже этой пятницы, 7 июня. Такое заявление сделал спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Сам Сергей Собянин подает Владимиру Путину прошение об отставке. О своем решении снять с себя полномочия участвовать в прямых выборах мэра Собянин заявил во вторник вечером на заседании Общественной палаты. «Москвичи так хотят», — сказал мэр. «Да и намеченные программы выполнять легче, если народ доверяет».
Мы не раз проводили социологические опросы, и две трети москвичей поддерживают выборы мэра Москвы как институт власти. Более того, последние публикации о том, что когда москвичам задают вопрос, как вы считаете, когда лучше избираться мэру Москвы, когда проводить выборы мэра Москвы, большинство из них отвечает на этот вопрос, что они должны проводиться одновременно с выборами губернатора Московской области. Жители города считают, что избранный мэр может более эффективно отстаивать их интерес, поскольку будет располагать политической поддержкой москвичей. Я придерживаюсь такой же позиции.
Еще этой весной Сергей Собянин заявлял, что не чувствует такого желания москвичей, хотя закон о прямых выборах мэра в Москве был принят в июле 2012 года. Согласно действующему законодательству, срок полномочий Собянина истекает лишь в 2015 году. Досрочные выборы по закону должны быть назначены на единый день голосования. В 2013 году это 8 сентября. Для участия в них Собянин должен заручиться поддержкой президента. Без его согласия в течение 2 лет в выборах он участвовать не сможет. Глава правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Собянин сумеет победить. Однако от поддержки партии власти градоначальник уже отказался. Он намерен проверить силы и выступить на выборы в качестве самого движенца. В то же время Собянина могут поддержать и другие силы, например, Общероссийский народный фронт. Президент фонда «Индем» политолог Георгий Сатаров уверяет, такая инициативная отставка Собянина для собственного возвращения в определенный момент – не что иное, как правовой произвол, а связано столь скорое изменение позиции, ситуации в гражданском обществе в России и давлением на общественные организации.
Есть совершенно две разные вещи. Жизнь непредсказуема, и никакой закон не может урегулировать разумный момент прекращения полномочий. А второе – это определение должностным лицом момент своего возвращения на этот же пост. Вот это называется чистым произволом. Момент назначения выборов определяет и может определять только закон. В той ситуации, которую создал Собянин, этот момент определяет должностное лицо. Абсолютно очевидно всем, почему это делается. Понятно, что и он, и весь этот режим в целом просто катастрофически боятся того, что происходит, и что наступит такой момент, когда для победы им понадобится подтасовывать 90% голосов, что довольно, в общем, затруднительно при этой тенденции. Эта тенденция накатывалась постепенно, и сейчас очевидно им, что нужны какие-то экстраординарные меры, и тот террор, который, собственно, происходит в отношении граждан, в отношении общественных организаций, с этим связан.
Георгий Сатаров добавляет, московские власти, за исключением МЧС, не могут справиться с работой в городе. И происшествие на Сокольнической ветке в метро в среду это демонстрирует.
Собянин, когда он рулил Тюменской областью, он смог там демонстрировать кавказские проценты на выборах. И это было главным аргументом, зачем он поставлен на Москву. Здесь у него, конечно, с этим есть проблемы, именно потому, что вот происходят такие изменения. Но, тем не менее, пока на него рассчитывают, впереди важные выборы. Предполагается, что Собянин железной рукой может это обеспечить. Это, конечно, заблуждение. Управленец он никакой. Система Лужковская была централизована, и поэтому относительно эффективно. Собянин умудрился ее централизовать еще больше, а чем в таком городе, чем централизованная система, тем она неработоспособнее. Что сегодня, в общем, и продемонстрировала вся московская власть в связи с пожаром в метро.
Политолог уверен, в России, даже в Москве, при существующей пропаганде отсутствует общественное мнение. Глава аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, напротив, напоминает, протестное настроение в Москве сильнее, чем где бы то ни было. Активность москвичей на выборах, учитывая, что их не было уже 10 лет, будет высока. Однако в большинстве своем работу Собянина жители города одобряют. Он сможет поднять свой рейтинг, используя административный ресурс.
Ощущение от его деятельности на посту мэра, ну, постоянно улучшалось, если говорить об отношении москвичей. За 2 года оно выросло, там, одобрение выросло с 23% до 37%. Ну, высокий результат, хотя основная масса говорит, что здесь мало чего изменилось в сравнении с Лужковской. Важно, что фон негативный у Собянина довольно маленький. И в этом смысле при соответствующей сейчас пропаганде, ну, и контроле мэром СМИ, прежде всего телевидения, ему удастся, конечно, обеспечить себе большинство, если не в первом туре, то во втором точно совершенно. Тем более, что особых соперников у него не обнаружит. Нет сомнений, что эта проблема действительно будет привлекать особое внимание населения города. Протестное настроение здесь сильнее, чем где бы то ни было. Но только при одном условии. Если будет с самого начала, ну, хоть какая-то видимость конкурентности и свободного доступа к средствам массовой информации кандидатов.
Наряду с Юрием Лужковым в кандидаты может выдвинуться лидер гражданской платформы Михаил Прохоров. От «Яблока» выступит Сергей Митрохин, от КПРФ Валерий Рашкин. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов через твиттер, который ведут его соратники, заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Москвы, несмотря на то, что сейчас находится под домашним арестом по обвинению в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади, и ему грозит до 10 лет лишения свободы. Лозунг Удальцова «За массовые порядки». Также до 10 лет грозит другому оппозиционеру, желающему побороться с Сергеем Собяниным за кресло мэра Москвы, Алексею Навальному. И это только по одному из его уголовных дел, так называемому делу «Киров-Лес». Навальный будет кандидатом от Координационного совета оппозиции. Среди других желающих в кандидаты – лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, если ему хватит средств участвовать в гонке. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение этой темы послушаем, как жители Москвы ответили на вопрос, а кого бы вы хотели видеть среди кандидатов в градоначальники столицы. С жителями Москвы разговаривала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Алексеева.
Ой, не вижу никакого пока кандидата.
Ну, Собянина хочу оставить. Ну как, то, что есть, движется, и хорошо. У нас перемен слишком было. Ну, много-то много, но слишком быстро. А то, что делает Собянин, постепенно, терпеливо. Во всяком случае, это очевидно по Москве.
Текущего мэра.
Мне неинтересна политика.
Собянина, скорее всего. Не вижу других вариантов пока.
Лужкова, потому что он много хорошего сделал для Москвы.
Ну, я не знаю, лучше или не лучше, но хорошо было при Лужкове.
Кроме Лужкова никто не приходит на ум. Ну, потому что при нем все было хорошо.
Конечно же, Собянина, потому что это хозяйственный руководитель. Мое личное мнение, Собянина мне больше симпатизирует.
Раньше себя выдвинуть, у меня вообще была идея.
А что вы хотели предложить?
А, у меня есть проект. Я в прошлом году ездила в Англию, преподаватель английского языка. Маленький городочек Свонедж. Там удивительная традиция. Проводится фестиваль. И мне там идея пришла в голову, что вот надо мне отправиться в Москву и войти, чтобы организовать такой фестиваль.
Конечно, Собянина. Ну, он мне симпатичен.
Честно говоря, не знаю. Ну, потому что ни тот, ничего не делали хорошего.
Трудно сейчас сказать. Но если был бы Лужков, было бы больше толк.
Не могу вам сказать. Не по моей теме.
Собянина. Хорошо, нравится. Вот лично мне.
На данный момент, кроме Собянина, больше никого нет.
Сергей Собянин. В принципе, меня вполне устраивает. Я ж не мэр.
А другие кандидаты не рассматриваете? Навальный, Митрохин, Лужков собирается вернуться.
Ну, Лужкова точно не рассматриваю, как кандидат будущего мэра.
Мне ничего не надо. Я уже старая. Мне мэра ничего не надо. Я живу хорошо, богатый. Ничего не хочу.
Мне это как-то до лампочки говорит. Какая разница?
Только не Собянина и не Лужкова.
Нет достойной кандидатуры. Кто бы ни претендовал, кто старый мэр, что, но не здравствуй. Нет достойной кандидатуры.
Не москвичка, я живу в Подмосковье. Поэтому меня это не сильно касается.
Трудняюсь сейчас ответить. Возможно, даже Лужкова. А мне кажется, он больше делает для Москвы, чем настоящий мэр. И у него есть больше шансов победить в следующих выборах.
Так жители Москвы ответили на вопрос, кого бы они хотели видеть кандидатом в будущий мэр столицы. Дарья Алексеева для Радио Свобода. Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Очередной раунд российско-грузинских переговоров должен состояться сегодня в Праге. Тем временем в Грузии начались дискуссии о целесообразности подобных дипломатических встреч в связи с событиями вокруг приграничного села Дицы, где инженерные подразделения пограничного ведомства Южной Осетии при содействии под охраной российских пограничников начали строительство заградительных сооружений из колючей проволоки. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Передвижение пограничной линии, в Тбилиси ее называют линией оккупации, между Грузией и Южной Осетией на несколько сот метров вглубь грузинской территории поставило правительство Иванишвили перед весьма неприятным выбором. Не реагировать на происходящее в условиях постоянных жалоб грузинского населения Тици и прессинга со стороны президентской партии правящая коалиция и ее лидер не могут. Но, с другой стороны, резкие заявления поставят под удар хрупкий процесс налаживания диалога с Москвой и робкие попытки найти взаимопонимание хотя бы по вопросам торгового и гуманитарного сотрудничества. Именно поэтому премьер Иванишвили, выразив обиду неадекватным и неожиданным, по его словам, ответом Москвы на его примирительные жесты, ну, например, отказа от бойкота Сочинской Олимпиады и прекращения антироссийской риторики, все же призвал соотечественников к терпению. А вот президент Саакашвили был, как всегда, непримирим и резок. «Наш тюремщик, Российская империя, запомните мои слова, из-за многих демографических, экономических, политических факторов в ближайшие годы уйдет с Кавказа, и ей уже будет не до грусти», заявил Михаил Саакашвили. Президенту вторили лидеры его партии «Единое национальное движение». Член парламента от ЕНД Шота Малашхия сказал в интервью «Радио Свобода», что события в Дитсе доказывают, насколько ошибочна стратегия властей по улучшению отношений с Москвой путем односторонних уступок, тогда как Россия, по его мнению, планирует завоевать всю Грузию, не ограничившись территориями бывших автономий – Абхазии и Южной Осетии.
Это показывает, что та политика, которую проводит нынешнее правительство, это никуда не годится. Это пророссийская политика, и этим не изменит российскую имперскую политику. Наоборот, это еще усугубляет то положение, которое есть на оккупированных территориях. Наши будут участвовать в Олимпиаде, это будет для нас плохо. А для Российской империи это еще означает, что Грузия не ставит вопрос об деоккупации,
заявил господин Малашхия. Несмотря на обострение обстановки, грузинская сторона в лице ответственных политиков не намерена отказываться от диалога. Спецпредставитель премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе сказал в беседе со мной, что в ходе предстоящей в начале июня встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным он не будет акцентировать внимание на пограничных вопросах, сконцентрировавшись на углублении уже достигнутого прогресса в других областях.
Что касается нашей встречи, она пройдет в начале июня, где-то 4 и 5. Мои вопросы, связанные с конфликтными регионами, вопросы безопасности и гуманитарного характера, в нашем формате не рассматриваем. Эти вопросы рассматриваются в Женеве, в формате женевских консультаций.
Тем не менее, единственным политиком, кто в свете последних событий открыто выступил за корректировку внешнеполитического курса Грузии и большего учета интересов России, оказалась экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. «Мы должны прекратить заигрывать с Западом и приняться за дело. 30 лет кричать, что двери НАТО для нас открыты, ничего не принесет. Во время августовской войны многие ждали, что в небе над Грузией появятся вертолеты НАТО. Но этого не произошло. НАТО не начнет войну с Россией», отметила кандидат в президенты Нино Бурджанадзе. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что, несмотря на все трудности, спокойный и дипломатичный стиль Иванишвили все-таки принесет успех.
«Я категорически отрицаю, что символические жесты ничего не дают, наоборот. Как профессионал скажу, что гораздо больше достигнут за короткий срок, чем можно было ожидать. Настолько, так сказать, глубокая пропасть, куда завелся Акашвили наши отношения».
При этом господин Мамрадзе согласен с мнением, что в условиях конфронтации Грузии с Россией ее попытка интегрироваться с Западом абсолютно нереалистична.
«Надо понимать, что в НАТО Грузию не примут, ни в какое обозримое будущее Грузии это не светит. И об этом натовские представители не раз говорили, практически прямо и открыто, а уж в личных беседах всегда об этом говорят. Пока российские военные базы находятся на территории Грузии, пока российское руководство настроено очень враждебно по отношению к вступлению Грузии в НАТО, об этом прямо сказали недавно в штаб-квартире НАТО нашим представителям, этого не будет»,
считает Петре Мамрадзе. Судя по всему, тема отношений с Россией станет одной из главных в ходе предстоящих в октябре президентских выборов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных темах. В Турции продолжаются уличные протесты, которые начались в пятницу после того, как полиция разгнала мирную акцию против вырубки деревьев на площади Таксим в центре Стамбула. Протесты быстро перекинулись на другие города, включая Анкару. Манифестанты уже требуют отставки главы правительства Турции Реджепа Эрдогана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Акции протеста продолжаются и не стихают. По вечерам по всему Стамбулу разносится грохот сковородок и кастрюль. Так, выйдя на балконы, протестуют обычные граждане, которые по разным причинам не смогли попасть на митинг. Можно сказать, что митинги приобрели общенациональный характер. В акциях участвуют разные слои населения – учителя, студенты, врачи, представители национальных меньшинств, госслужащие, которые в знак протеста против политики правящей исламистской партии приостановили работу и вышли на улицы в знак скорби в черных футболках. Они заявили, что власти пытаются исламизировать страну. По их словам, исламисты строят мечети вместо библиотек, закрывают театры, насаждают религию в учебных заведениях, открывают курсы по изучению Корана, забывая о том, что Турция – светская страна. Митинги приобретают организованный характер. Создан штаб движения, который контролирует движение толпы. Люди стараются избежать ненужной агрессии. Минувшей ночью, например, несколько тысяч человек собрались в портовом районе Кадыкёй на азиатской части Стамбула и пешком прошли на европейскую часть города, перекрыв движение через Босфорский мост. Как говорил мне один из участников, демонстранты хотят донести свои требования до максимального количества людей и поднять на ноги всю Турцию. Помогают интернет-активисты. По сообщениям оппозиционных газет, интернет ежедневно присоединяет тысячи новых сторонников. В сети то и дело появляются новые фото о бесчинствах полиции. Так, недавно появились свидетельства о том, что власти используют против демонстрантов запрещенное химическое вещество – гербицид «Агент Оранж», который вызывает рак дыхательных путей и пороки в развитии будущего ребенка. Появились фотографии пострадавших от этого вещества людей. В ходе митингов арестованы тысячи людей, сотни отравились газом и находятся в больницах. Двое погибших, один из которых, 22-летний активист Абдуллах Джомерт, получил смертельные ранения в ходе схватки с полицией. Его похороны на юго-востоке Турции в городе Хатай вылились в многотысячную акцию протеста. В городе проживает в основном курдское население. Курды вышли на улицы и кричали: «Эрдоган, уходи, ты диктатор». Как написала оппозиционная пресса, за годы правления правящей партии курдский вопрос в Турции так и не был решен.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. В США критики обвиняют налоговую службу в том, что она действовала в роли политического инструмента, пытаясь затруднить получение статуса некоммерческих организаций консервативными группами. Во вторник прошло заседание Комитета Конгресса по государственным доходам, который расследует возможную причастность правительства к этой практике налоговой службы. С подробностями Юрий Жигалкин.
Начало истории, жертвой которой уже стали бывший глава налогового управления и руководитель одного из региональных центров, было положено обнародованием отчета главного ревизора Министерства финансов, который пришел к выводу, что в течение полутора лет налоговая служба обращала повышенное внимание к заявлениям консервативных групп, пытавшихся получить статус необлагаемых налогом некоммерческих организаций. К этой ошибочной, по мнению ревизора, практике прибегало отделение службы в Цинциннати. Продолжалась она около полутора лет, с 2010 года. Налоговики просеивали сотни заявлений и подвергали пристрастным проверкам на соответствие критериям некоммерческой организации те группы, в названиях которых было словосочетание «партия чаепития» и другие традиционные для консервативного движения словесные кальки. Во вторник представители этих групп рассказали на заседании Конгресса, как с ними обращалась налоговая служба. Президент «Коалиции за жизнь» из штата Айова, религиозной христианской организации, выступающей против абортов, сообщила, что ей было предложено представить налоговой службе тексты молитв. Руководитель организации, агитирующий против однополых браков, рассказал о том, что от него потребовали список тех, кто финансово поддерживает группу. А потом этот список был обнародован на интернете, несмотря на то, что подобная информация является конфиденциальной. Государство пыталось запугать его спонсоров, считает противник однополых браков. Ожидание ответа на просьбу о предоставлении статуса некоммерческой организации нередко занимает годы, жалуются консервативные группы. Формально такой статус могут получить организации, которые осуществляют социальные проекты, работают в области культуры, искусства, религиозной организации. Политическая деятельность не может быть их основным занятием. Налоговой службе принадлежит право определять, соответствуют ли соискатели статуса этим критериям. И она, как утверждают критики, использует это право в качестве политического инструмента, поскольку ничему подобному не подвергаются либеральные группы. Новый глава налоговой службы уверяет, что это результат недосмотра со стороны прежнего руководства. Мы стали свидетелями серьезнейшего провала руководства налоговой службы, которое не положило конец такой практике, даже после того, как эта информация была доведена до ее сведения, заявил во время слушания исполняющий обязанности главы службы Дэниел Верфел. Такое поведение подорвало веру общественности в то, что налоговые законы применяются беспристрастно, и мы должны исправить положение. Но эти извинения и обещания совершенно не удовлетворили законодателей. Они проводят пятые за 3 с небольшим недели слушания, пытаясь установить, была ли это, так сказать, местная инициатива, или к ней имеют отношение люди из руководства налоговой службы, и, возможно, выше. Драматичности истории придает то, что руководитель отделения некоммерческих организаций налогового управления отказалась отвечать на вопросы законодателей во время слушаний, сославшись на конституционное право не давать показаний, которые могут быть использованы против нее. Налоговая служба хранит молчание относительно того, кто отдал указание подвергать консервативные группы особой проверке. Немало вопросов было обращено и к Белому дому. Выяснилось, например, что глава налоговой службы, назначенный президентом Обамой, был, в отличие от своих предшественников, очень частым гостем в главном особняке страны. Пресс-секретарь Белого дома уверяет, что президент ничего не знал о практике налоговиков вплоть до появления сообщений об этом в прессе. Но этот ответ не удовлетворяет критиков. В дебаты оказался вовлечен легендарный журналист Боб Вудвард, сделавший себе имя на расследовании Уотергейтского скандала, завершившегося отставкой президента Никсона. По его словам, представление о независимости налоговой службы от правительства – фикция, и Белый дом должен как можно быстрее дать полную информацию о происшедшем. Ставки в этой истории высоки. На мой взгляд, самое главное, она подрывает доверие американцев к Белому дому, говорит Вудвард. Мы знаем, что это доверие и без того не слишком высоко, и не только со стороны консервативной части общества. Многие люди задают вопрос, что происходит. Я считаю, что Барак Обама должен взять на себя инициативу и дать исчерпывающие ответы. Если он решит скрыть какую-то информацию, документы, в надежде на то, что интерес к этой истории рассеется сам по себе, то президент сделает большую ошибку. В конце концов, он окажется в ловушке. Во вторник налоговое управление стало героем еще одной шумной, неприятной истории. В новом отчете главного ревизора Министерства финансов управление критикуется за многомиллионные расходы на организацию различных конференций, во время которых его руководители останавливались в президентских апартаментах лучших отелей, выступавшим платили щедрые гонорары за короткие выступления, все участники получали подарки. Глава службы назвал эту практику пережитком прошлого. Теперь, по его словам, траты на организацию конференций ограничены 500 тысячами долларов.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским темам и вернусь сначала к новости, с которой начиналась наша программа. Президент России Владимир Путин согласился с предложением мэра Сергея Собянина о проведении досрочных выборов в Москве и заявил, что подпишет указ об отставке градоначальника и о назначении его исполняющим обязанности мэра. На встрече с Путиным Собянин подтвердил, что намерен выставлять свою кандидатуру на выборах мэра. О возможности проведения досрочных выборов мэра Москвы стало известно несколько дней назад. Предполагается, что выборы могут быть назначены на единый день голосования 8 сентября 2013 года. Ну и еще одна тема на этот раз из Санкт-Петербурга. Там Московский районный суд отказал врачам городской поликлиники номер 51 в удовлетворении иска о взыскании невыплаченной заработной платы. Причина отказа – пропущенные сроки обращения в суд. Межрегиональный профсоюз врачей возмущен таким отношением и намерен продолжать борьбу за права медиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Межрегиональный профсоюз врачей был зарегистрирован 16 мая прошлого года. Организовали его сотрудники 51-й поликлиники, администрации которой возникновение профсоюза сразу не понравилось. Не понравилось настолько, что она подала судебный иск о признании незаконности государственной регистрации профсоюза. Но арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес определение о прекращении производства, так что ликвидировать независимый профсоюз не удалось. И сегодня он занимается решением острой проблемы – выплатой задолженности по зарплате. Дело в том, что в последние годы в 51-й поликлинике сложилась такая практика. При заполнении табелей учета рабочего времени администрация теряла несколько рабочих минут в день. И хотя врачи уверены, что полностью вырабатывали свою норму, за месяц набегала недоработка ровно на одну смену. С целью сведения баланса рабочего времени и в связи с недоработками медиков вынуждали каждый месяц выходить на работу в свой выходной или праздничный день и принимать пациентов по 6-7 часов, и эти часы не оплачивались. Несмотря на протесты работников поликлиники, такая практика продолжалась. Нарушения коснулись практически каждого участкового врача и каждой сестры, а также педиатров с сестрами и ряда других работников, поясняет глава межрегионального профсоюза врачей Борис Буряк.
Врачи поликлиники 51 неоднократно обращались к главному врачу с вопросом, почему ставят работать бесплатно в выходные дни. Один выходной каждый месяц, практически каждый участковый, его сестра и врачи-специалисты вынуждены были на эту барщину отработать 6 часов. Затем, работая заведующим отделением, я выяснил, что табельщицам дано устное указание не доставлять по 17 минут каждый день в табель, хотя врачи это все дело отрабатывали. Иногда, вы сами знаете, врач работал в свое время, иногда остается, выходит уже темно. Ну, в общем, спрашиваю, что это за практика такая? Никто ответить это не смог. Да, у нас есть руководящие документы. Мы организовали вот этот независимый профсоюз, зарегистрировали его должным образом и обратились в Труднадзор. Труднадзор, естественно, встал на нашу сторону, сказал, что такого быть не может. Никаких документов оправдательных они не представили. Но встал вопрос о тех деньгах. Они работали в двойном размере, должны были выплачивать за работу в выходной день. В принципе, мы хотели сотрудничать с администрацией, но они никакой. Они там все предприняли, чтобы меня удалить с поликлиники. Главных хирургов района меня сняли. Мы обратились к нашей администрации поликлиники. Нас перенаправили к нашему главному экономисту. Он говорит, мы вам ничего не должны. Труднадзор нам предписал платить, мы платим. А про остальное разговора не было.
13 участковых медсестер и терапевтов обратились в суд с иском на 600 тысяч рублей. Им отказали, объяснив, что пропущены сроки для обращения. До главного врача 51-й поликлиники Ирины Седовных удалось дозвониться с трудом. Еще труднее было добиться от нее даже нескольких слов.
Московским районным судом отказано 13 исковых требованиям в полном объеме. Комментарий больше дать не могу, потому что никаких еще решений на руках нет. Поэтому вот все, что могу, я вам сказать.
И все-таки одна победа в суде на всех врачей есть. Свое дело выиграл Сергей Цыганов, хотя это было непросто.
Администрация сказала нам, что они ничего нам не должны. Мы были вынуждены обратиться в суд. Судья дала заключение, что это, опять же, незаконно. И вынесено положительное решение выплатить за прошедшие 3 года людям. Администрация поликлиники опять же подала апелляцию. И это дело опять несколько месяцев рассматривалось, соответственно, в городском суде. В городском суде также решили, что действия администрации поликлиники незаконны. И был уже выдан исполнительный лист мне на руки по моему делу. Но я состою в независимом профсоюзе врачей, и у нас таких людей, которым не производились выплаты, очень много. Сейчас идет коллективное исковое заявление в суде. Вопрос тот же самый, что и у меня, но у нас в стране нет практики прецедента. То есть, если по моему делу вынесли положительное решение по таким же делам, могут вынести совершенно противоположное решение.
Врачи защищают адвокат Алексей Лакшин. По его словам, такую практику заставлять врачей работать бесплатно по выходным можно назвать повсеместной, и применяется она очень давно, где-то с 80-х годов.
По факту там есть сотрудники, которые не получали заработную плату вот все время, пока они работают в этой поликлинике, а работают они там уже более 20 лет. Даже вот такие женщины есть. Может быть, просто у них это вот вошло уже в норму, и поэтому они как бы не хотят, честно говоря, не знаю, может быть, здесь какой-то принцип уже играет. Это практика общегородская, а может быть, даже и общероссийская. То есть очень много поликлиник, которые вот именно так же поступали. Не все, но, наверное, подавляющее большинство. И вот эта вот привычка, которую вот они получили, может быть, они не хотят признавать ошибку, не знаю. Может быть, когда-то вот лет там 20 назад была действительно какая-то проблема с бюджетом в сфере здравоохранения, и было это введено как экстренные меры, и с тех пор это так превышает экономия комитета здравоохранения. Поликлиника – это бюджетное учреждение, соответственно, они экономят вот эти денежные средства, они экономят их для бюджета. Невозможно, они получают некоторые денежные средства за экономию, к примеру. Я считаю, что право и закон на нашей стороне, поэтому должны мы победить.
На сайте Межрегионального профсоюза врачей можно найти заявление Бориса Буряка, где говорится, получается, что врачи и сестры принимали больных в свои законные выходные и ходили на вызовы по субботам и воскресеньям в дождь и в гололед на свои и чужие участки бесплатно. Администрация им говорила, так предписывают приказы. Они верили и молча работали. А когда выяснилось, что администрация их использовала, то, оказывается, сроки пропущены. Всем спасибо, все свободны. Нельзя поступать так с врачами и сестрами. Они всегда придут на помощь. А кто поможет им? Конец цитаты. Сейчас профсоюз готовит апелляции на решение суда Московского района. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Российское правительство запускает масштабный проект по расширению использования газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте. Почему самыми активными лоббистами этой программы выступили государственные компании «Газпром» и «Роснефть»? Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении числа АЗС, способных заправлять автомобили газом. Согласно документу, теперь это входит в перечень минимальных услуг автозаправок, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог. Это постановление было принято правительством по инициативе Министерства энергетики, глава которого Александр Новак уже давно активно лоббирует принятие госпрограммы по ускоренному отказу личного и в первую очередь общественного транспорта от бензина и дизеля. Россия, по его словам, сегодня является мировым лидером по производству и добыче газа, но при этом она занимает крайне низкое место по использованию газомоторного топлива в экономике. Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков подтверждает, доля российского транспорта, работающего на газе, сегодня практически стремится к нулю.
Сейчас, если говорить о доле газомоторных автомобилей, то она достаточно невелика. Если исходить из официальных данных, которыми располагает ассоциация газомоторных автомобилей, то всего в России на газе передвигается около 80 тысяч автомобилей, что составляет около 0,2% от всего автомобильного парка.
В конце минувшего века власти страны уже вели кампанию по переводу автомобильного парка на газ. Но особых успехов, если судить по нынешней статистике, так и не добились. Почему российские автовладельцы не торопятся переходить на новый вид топлива? Андрей Рожков продолжает.
На мой взгляд, причина, по которой в России так мало газомоторных автомобилей, связана с тем, что в России, с одной стороны, инфраструктура газомоторных заправок не развита. И вторая причина состоит в том, что автопроизводители, как российские, так и иностранные, не поставляли в Россию автомобили на газовом топливе, либо производили и поставляли их в небольшом количестве.
Казалось бы, правительство делает все правильно, приступая к решению этих двух проблем с расширением инфраструктуры газовых автозаправочных станций. Согласно подписанному постановлению, каждая работающая АЗС чуть ли не обязана теперь иметь техническую возможность заправлять автомобили не только бензином и дизелем, но и газом. Однако специалисты обращают внимание на некоторые странные обстоятельства, предшествовавшие принятию правительственного документа. Нынешние газовые автозаправки, напоминают они, предлагают автовладельцам смесь бутана и пропана, получаемую в процессе добычи и переработки нефти. Однако ее не производят государственные компании «Роснефть» и «Газпром», которые активно поддерживали принятие правительственного постановления. Следовательно, предполагает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, в документе подразумевается расширенное применение другого вида топлива.
Надо еще понять вообще, о каком газе идет речь. Путаница у многих. Есть несколько видов газа. Сжатый пропан-бутан – это попутный газ нефтяной. Но, скорее всего, идет речь о компримированном природном газе. Сжатый природный газ – метан, скорее всего. Потому что это лоббирует «Газпром», и это же лоббирует «Роснефть». Но надо четко понимать, что для того, чтобы оборудовать заправку, работающую жидким моторным топливом, дополнительными возможностями по заправке сжатым природным газом, надо каждой заправке подвести магистральный трубопровод.
Иначе говоря, чтобы обеспечить российские автозаправки новым видом газомоторного топлива, а именно метаном, лоббирующим проект государственным компаниям придется не только построить заводы по сжижению природного газа, но и провести газопроводы каждой АЗС. Но решит ли расширение числа газовых автозаправок вторую проблему проекта – отсутствие конкурентоспособных транспортных средств, работающих на газе? Сейчас интерес к программе ускоренного перехода автомобильного транспорта на газомоторное топливо уже проявляют некоторые российские автомобильные компании, в частности КАМАЗ. Андрей Рожков из Метрополя пока не берется оценивать проекты этого крупнейшего в стране производителя грузовиков. Он лишь может предполагать, какая его продукция заинтересует потребителя.
Мне кажется, что для того, чтобы производителям добиться успеха на этом рынке, необходимо будет предложить потребителю стоимость автомобиля не выше аналогичной стоимости автомобилей на жидком топливе. А в идеальном варианте, конечно, бы предложить некоторую скидку с тем, чтобы таким образом побудить потребителя пользоваться, приобретать автомобиль на газовом топливе.
Впрочем, предупреждают эксперты, выпустить на рынок конкурентоспособный по цене газомоторный автомобиль – это еще половина дела. Потенциальные покупатели, уверен глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, еще не раз задумаются о его экологичности и экономичности.
Очень много говорят об экологии и экономии. Как только мы перешли на жидкое топливо пятого класса, этот процесс идет стремительными темпами. Вопрос об экологии вообще-то можно уже снимать, потому что экологические характеристики топлива пятого класса, они практически соизмеримы с топливом на газе. С точки зрения экономии, да, если смотреть просто по ценам, то на сегодняшний день 2-2,5 раза цена газового топлива, абсолютно выражение за литр, дешевле, чем жидкое. Но надо смотреть не просто на стоимость топлива, а на его теплотворность, на его характеристики с точки зрения возможности его использования как топлива. Мы увидим, что совсем другое соотношение получается. Расход на газе существенно выше, чем расход на жидком, на бензине там, или на дизельном топливе, потому что теплотворная способность у газа намного меньше.
Тем не менее, глава Министерства энергетики Александр Новак уже представил целую программу стимулирования газификации автотранспорта в России. Она, в частности, предполагает снижение или отмену таможенных пошлин на импортные и не производящиеся в стране комплектующие для газомоторных автомобилей и газовых автозаправок, а также снижение или отмену транспортного налога на автотранспорт, работающий на газе. Однако все эти предложения в правительстве пока только обсуждаются. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня отмечается Всероссийский день эколога и Международный день окружающей среды. Российские экологи встречают этот праздник буквально со слезами на глазах. На фоне огромного количества экологических проблем власти объявляют природоохранные организации иностранными агентами и тем самым препятствуют их работе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Экологи всего мира отмечают Международный день охраны окружающей среды с 1972 года, а вот Всероссийский день эколога появился в 2007 году. Указ о празднике подписал президент Владимир Путин. Он же объявил 2013 год годом охраны окружающей среды, а также поручил прокуратуре проверить некоммерческие организации, в том числе и экологические, на предмет зарубежного финансирования. Гонения на экологов происходят на фоне ухудшения природоохранной ситуации в России, говорит директор российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Ну, что касается Дня российского эколога, то это очень циничное название, потому что в реальности экологии России внимания не уделяется практически никакого. Что же касается ситуации с охраной окружающей среды в целом, то я бы сказал, что это встречается достаточно грустным ощущением того, что ничего особо серьезного не произошло. И прошедший год был примерно год, два, три, даже больше, были своего рода серыми буднями, в которых ситуация нисколько не улучшалась, она либо оставалась прежней, либо немножко ухудшалась. Это относится почти ко всем элементам, связанным с охраной окружающей среды и с ее состоянием.
В последнее время давление на экологов усилилось. Всем известно, что некоторые организации власти пытаются объявить сейчас иностранными агентами. С чем связано такое отношение власти к экологам?
Я думаю, что это связано не только с отношением власти к экологам, но вообще отношением власти к независимому гражданскому обществу. Но что касается применительно к экологам, если вы посмотрите на то, как происходит развитие событий в большинстве регионов страны, экологи мешают больше всего. Экологи не проводят крупных митингов. То есть иногда они бывают, но не бывает протестных митингов, не бывает особо проблемных ситуаций, связанных с выходом экологов на улицу. Но экологи создают проблему в том самом, что является крайне важным для многих из нынешних властей. Это в захвате, причем в незаконном, противоправном, а иногда и в законном, совершенно необоснованном, и циничном захвате территорий, дача разрешения на строительство предприятий, которые загрязняют окружающую среду, уничтожение лесов или просто замалчивание историй, связанных с лесными пожарами. Например, если вы знаете, то средняя площадь лесных пожаров, которая демонстрировалась в грубой статистике, она примерно в 4-5 раз меньше, чем то, что происходило в реальности, и то, что можно наблюдать с космических снимков.
Нерешенных экологических проблем в России тысячи, но какие основные экологические проблемы вы бы выделили?
Наверное, в качестве первой проблемы, связанной с экологией, я бы выделил нехватку сотрудников, которые могли бы заниматься охраной окружающей среды, и отсутствие каких-либо механизмов, которые бы обязывали природопользователей соблюдать законодательство. Наверное, именно это является корнем всех остальных проблем. Ну а что касается тех проблем, которые могут ощущаться, безусловно, наверное, в первую очередь надо отметить это те самые лесные пожары, количество и площади которых за последние годы возрастают, из-за климатических изменений они будут возрастать, и поэтому необходимо очень четко организовать борьбу с лесными пожарами. К сожалению, этого сделано не было, наоборот, за последние десятилетия система борьбы с лесными пожарами была более-менее развалена. Я бы отметил также вопросы, связанные с загрязнением водоемов, потому что, если вы посмотрите, то по статистике все у нас очень хорошо. У нас каждый год сбрасывают все меньше и меньше, или, по крайней мере, не увеличивают. А вот если вы посмотрите на данные Росгидромета о загрязнении городов или о случаях чрезвычайно высокого загрязнения, то вы увидите, что это загрязнение в реальности либо сохраняется, либо становится больше, а число городов, в которых средняя концентрация хотя бы одного из веществ больше допустимой, постепенно увеличивается. То есть вот эта проблема, связанная с загрязнением, наверное, это проблема номер два. И характерным примером того, как власти борются с ним, является город Норильск, предприятие Норильский НИК. С 2003 года в городе Норильске не существует стационарного поста Росгидромета, который бы вел систематические наблюдения, позволявшие дать оценку как выбросам предприятия, так и состоянию атмосферы в городе. Там только эпизодически проходят измерения, проводимые Роспотребнадзором из относительно независимых госслужб. Несмотря на прямое распоряжение Медведева, которое было выдано в прошлом году, Росгидромет там так и не появился.
Рассказывал глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Сразу после начала кампании давления на экологические некоммерческие организации сотрудники Greenpeace потребовали от Генеральной прокуратуры отозвать выданные их коллегам предостережения, а также посоветовали столь же энергично и рьяно, как с экологами, бороться с нарушителями природоохранного законодательства. Тем не менее, одна из организаций, Байкальская экологическая волна из Иркутска, уже получила от властей черную метку в виде представления от прокуратуры, говорит сотрудник Байкальской волны Максим Воронцов.
Нам выписали представление от прокуратуры о том, что мы должны вроде как зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Мы на это ответили, что не согласны с данной формулировкой, и направили жалобу в областную прокуратуру, то есть в вышестоящую инстанцию. На данный момент от этой вышестоящей инстанции ответа пока нету. И мы в таком подвешенном, в общем-то, состоянии находимся, то есть ждем какой-то реакции.
Максим, за что вас формально пытаются объявить иностранными агентами? И, как вам кажется, за что вас преследуют власти?
Я бы не сказал пока, что это вот прямо преследование, да. То есть преследование – это все-таки выламывание там рук и посадки конкретные уже в тюрьму. Это давление и прессинг определенный со стороны вот органов, властей. А за что? В связи с тем, что Байкальская экологическая волна, естественно, всегда занимала такую независимую позицию и задавала очень неудобные вопросы. Вплоть до того, что поднимала людей, в общем-то, на выступления вот против конкретных антиэкологичных проектов.
Это был сотрудник Байкальской экологической волны из Иркутска Максим Воронцов. Быть экологом в России опасно не только для репутации, но и для жизни. Сейчас в Московском областном суде рассматривается уголовное дело о нападении на активиста экологического движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Его жестоко избили осенью 2010 года бейсбольными битами. Как говорят врачи, Фетисов выжил чудом. На скамье подсудимых несколько нападавших и предполагаемый организатор нападения на эколога, сотрудник администрации Химок Андрей Чернышов. Двумя годами ранее в Химках был искалечен битами редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, скончавшийся в апреле этого года. 13 мая в Воронежской области жестоко избили экологов, выступающих против строительства предприятия по добыче цветных металлов рядом с Новохоперским заповедником. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павло. Итоги информационного дня сегодня подведет, как всегда, в 8 часов вечера мой коллега Дмитрий Волчек. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера и оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».